Какие черты характера наследуются, а что можно воспитать и изменить? В начале 20 века считалось, что воспитанию поддается любой характер. Но научные эксперименты не подтвердили эту точку зрения. Они показали, что в психике животных и человека уравновешено влияние генотипической предрасположенности и окружающей обстановки. Ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, доктор биологических наук Инга Полетаева, рассказывает об опытах на животных, которые помогают понять некоторые механизмы формирования характера. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Одним из ключевых вопросов изучения поведения животных и человека традиционно считается вопрос о соотношении врожденного и приобретенного, то есть о том, какие элементы поведения являются наследственными, то есть обусловленными генетической программой, а какие являются результатом воздействия внешней среды, ну, в частности, воспитания или обучения. Можно предположить, что чем примитивнее животное, тем больше в его поведении врожденных элементов, тогда как у высших животных все большую роль начинает играть обучение или культурное наследование. Инга Игоревна, скажите, пожалуйста, каковы современные представления о соотношении врожденного и приобретенного в поведении животных и человека?
В свое время мир биологов делился на эпигенетиков и преформистов. Одни считали, что все преформировано, другие считали, что все идет от воспитания и невозможно выделить какой-то врожденный компонент. Невозможно, всегда можно найти какие-то внешние условия, которые определяют этот.
А преформировано это значит заложено изначально?
Заложено изначально. И только постепенно, по мере развития экспериментальной биологии, сформировалась современная эпигенетическая концепция, которая предполагает, что есть генотип, гены которого экспрессируются, испытывают на себе влияние внешних условий, и как результат вот такого совместного действия генотипа и среды формируется организм. В особенности эта эпигенетическая концепция важна для анализа процессов развития.
То есть можно сказать, что не победила ни одна концепция, они как бы слились, да?
Они слились и создали современную, так сказать, более научную концепцию, которая достаточно обща, чтобы примирить эти две противоположные стороны, но она же и достаточно гибкая, потому что позволяет в этих пределах проводить исследования, которые показывают, да, здесь мы имеем жесткий консервативный путь развития, конечный продукт этого развития почти не нуждается для нормального развития в влияниях внешней среды, и есть программы, которые необходимым образом требуют внешнего воздействия для того, чтобы получился конечный результат.
То есть и генетические программы, записанные в ДНК, и среда, в общем, в каких-то комбинациях влияют на развитие индивида, организма, включая человека.
Они не только влияют, а влияние среды во многих случаях является абсолютно необходимым условием формирования следующей стадии развития организма. Ну и касается это и поведения, и мозга, и поведения в целом, и у разных видов животных. Вот эта степень зависимости от внешних условий, естественно, оказывается разной. Есть еще много экспериментов, которые подтверждают вот сложность такого процесса. И вот, скажем, были эксперименты на белых крысах, проведенные еще давно, в 30-е годы 20 века, когда вроде бы казалось, что крысы, которым не дали материалы для постройки гнезда, это гнездо строить не могут. Однако, когда провели этот эксперимент на более экспериментально грамотном уровне, оказалось, что да, эти животные могут строить гнездо и спокойно воспитывать детенышей и использовать незнакомый им материал для гнезда, если им создадут другие условия, более соответствующие образу жизни вот крыс, более комфортные для животного. Вообще нужно очень хорошо знать биологию изучаемого вида. Нужно знать, на что оно способно, что можно с него спрашивать, что нельзя спрашивать. Потому что, казалось бы, вот условный рефлекс – это такая простая универсальная реакция мозга.
Павловский, да?
Павловский условный рефлекс. Однако мы можем легко научить крысу избегать новый вкус вещества, если однажды это вещество было добавлено в отравленную приманку. Легко, с одного раза она будет избегать вкус этого вещества. Однако, если мы попытаемся научить ее избегать этот яд, сочетая его с действием звука, мы ничему не научим крысу.
Понятно.
И вот это лежит в основе знания биологии вида и успешности получения ответов на задаваемые вопросы.
вы рассказывали об очень интересных экспериментах, что вы выводили разные линии, ну, грубо говоря, мышей с крупным мозгом и мышей с маленьким мозгом.
Да, у нас были такие эксперименты, и вот сейчас один из них продолжается. Оказалось, что когда мы получили животных с достоверными различиями в весе мозга...
То есть вы получили одну линию мышей с большим мозгом,
да, а другую с маленьким? Да, причем не просто с большим, а с большим весом мозга относительно веса тела. И оказалось, что у животных с большим весом мозга у них лучше способность к обучению. Она
Всё-таки,
не сильно,
да?
лучше, но достоверно. Вот так сказать, всегда можно найти убедительные межлинейные различия, вот когда тестировать их на обучение, на скорость обучения, на успешность обучения. Причем это могут быть и навык избегания тока, это может быть и навык добычи пищи. И больше того, оказалось, что мыши с малым мозгом, они обнаруживают большую склонность к тревоге, они обнаруживают большую склонность к выполнению стереотипных движений, которые являются показателем вот их большего испуга, их подверженности страху.
То есть с маленьким мозгом мало того, что они там чуть похуже решают, но может быть из-за того, что они боятся, да? Просто они...
Вот такое впечатление, это еще не, так сказать, полностью подтвержденные у нас данные, но вот вроде бы вот к этому идет, что они потому хуже обучаются, что у них более сильно выражен страх, который маскирует возможность проявления таких способностей.
Но вы еще говорили, что очень важно, в каких клетках они сидят. Что, оказывается, если их там посадить в большие клетки, то они как-то становятся умнее, что ли?
Вообще, конечно, наши мыши сидят в так называемых объединенных или стандартных клетках. Там возможности перемещения, возможности движения, сенсорная оснащенность, как говорят физиологи, очень невысока.
То есть у них бедный мир, мышиный бедный мир.
У них бедный мышиный мир, да. А если их посадить в очень хорошие условия, в большие клетки, которые соединены между собой переходами, у которых там лесенки есть, у которых есть беличьи, ну, условно беличьи, хомячьи колеса для того,
чтобы... Это вот по кругу, чтобы бегать,
чтобы
да?
по кругу бегать, то они осваиваются в этих клетках мгновенно. Поймать их уже из них очень трудно, потому что они сразу знают все эти переходы, и не успеваешь даже за ними следить. Да. И оказалось, что даже после трехмесячного пребывания вот мышей с большим и малым мозгом в этих больших обогащенных клетках, способность к экстраполяции у мышей с большим мозгом была значительно лучше, чем у мышей, сидевших в стандартных клетках. А у мышей с малым мозгом практически от стандартных мышей не отличалась.
То есть получается что? Что вот мыши, у которых более богатая среда, где они свои там, ну не знаю, мышиные творческие способности проявляли, что с большим мозгом они как бы прогрессировали, они условно умнее,
понимаете,
умнили,
я все-таки ставлю вопрос по-другому. Я ставлю вопрос так, что в ситуации вот решения такой задачи они были более адекватны. Вот. Содержание в обогащенных условиях среды – это не наше изобретение, это делается повсеместно, и сейчас показано, что вот пребывание в этой среде очень сильно активирует продукцию новых нервных клеток в специально генеративных участках мозга. Считается даже, что наиболее важным элементом вот этого обогащения является возможность именно много двигаться. Вот опять же мы восходим к работам нашего учителя Леонида Викторовича Крушинского, который предложил собаке прикреплять спортивный шагомер и оценивать, сколько вот за конкретное время пробегает та эта собака и эта собака. И смотреть, насколько, как генетически детерминирован оказывается такой более простой признак. А дальше он, работая со служебными собаками, обнаружил, что есть очень интересный путь влияния возбудимости на проявление признаков поведения у собаки. Он скрещивал... Там была порода собак восточноевропейские овчарки, возбудимые, активные такие собаки. И были спокойные еляцкие лайки, которые, в общем, были невозмутимыми, такими спокойными, невозмутимыми. И ни те, ни другие собаки не были трусливыми в том понимании, в каком, так вот, скажем, работники питомника вкладывают в это понятие. Оказалось, что значимый процент потомства, большая часть, они все были очень трусливыми. Оказалось, что у геляцких лаек генетическое оснащение таково, что у них присутствует эта пассивно-оборонительная реакция.
То есть трусость.
Трусость. А высокая возбудимость, которую дети получили от восточноевропейской овчарки, она послужила фактором, который проявил эту трусость.
Может быть, в заключение несколько слов о ситуации с человеком. Вот исследуется ли генетика поведение человека и какие перспективы в этом направлении, все-таки можно вот узнать, что в нашем поведении генетически детерминировано, что
ну,
нет?
Вы знаете, конечно, исследуется, конечно, про это кое-что известно даже достоверно. И подходом к такому исследованию, это, значит, называется генетика поведения человека, как это в западной науке, у нас это называется психогенетика. И подходом к этому являются такие стандартные классические методы генетики. Анализ родословных, проявление каких-то признаков в поколении. Известны такие замечательные примеры музыкальной одаренности, скажем, в семье Бахов. Известны вот математики Бернуля, семья, у которых обнаруживались выраженные математические способности на протяжении нескольких поколений, во-первых, и у очень многих членов семьи в пределах одного поколения. Очень успешное исследование многих сложных признаков у человека с помощью близнецового метода. Близнецы – это такой естественный природный эксперимент, когда можно исследовать людей, которые по своему генотипу абсолютно идентичны. Это так называемые однояйцовые близнецы, идентичные близнецы. Если есть большой набор таких вот пар, мы можем посмотреть, насколько сходны реакции на какие-то события или же ответы на вопросы у психологов, насколько сходны их реакции электрофизиологические, вот скажем, электроэнцефалограммой. И таким же является это сходство у близнецов двуяйцовых, которые получили развитие из разных яйцеклеток и, соответственно, отличаются между собой так же, как отличаются между собой родные братья, не более. Но у них более сходные между собой условия развития по сравнению с не близнецами, а, скажем, разновозрастными братьями. И оказывается, что очень многие признаки темперамента, особенности эмоциональных реакций, реактивность, некоторые проявления специфических интеллектуальных способностей, они имеют очень большой, как выражаются ученые, генетический компонент. Это же целая наука есть, психогенетика, которая имеет очень интересные и важные, в общем-то, и в педагогическом отношении, и в отношении познания человеком самого себя, такой вот, ну, багаж знаний.
С доктором биологических наук Ингой Полетаевой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамана.